Глава 14. «Ты знала, что все так будет?» Я стояла у окна комнаты, в которой меня заперли до отъезда, обхватив плечо здоровой рукой, словно пытаясь согреться. Впрочем, так и было. Несмотря на жару и духоту, тело еще трясло от холода, который последовал из кошмара в жизнь, колкой иголкой пронзая кожу на обездвиженной руке. На первом этаже росло дерево, крона которого была такой пушистой, что загородила весь обзор. Даже небо рассмотреть было сложно сквозь густую листву, разве что крохотные кусочки. Осколки. Совсем как моя жизнь. Ничего не осталось. Только вот такие вот осколки былого счастья. Но, несмотря на это, я продолжала стоять и наблюдать, сжимая плечо безжизненной руки, плетью повисшей вдоль тела. «О чем ты?» — тихо спросила Галия. Подруга принесла поднос с едой и отваром, который мне надо выпить, чтобы демон не смог дотянуться ко мне из кошмаров, медленно высасывая жизнь. Поставив его на столик, она мялась у двери, не зная, что делать, то ли уйти, то ли заговорить со мной. «Про осколок, защиту и все остальное», — пояснила я, даже не думая оборачиваться, спиной чувствуя взгляд девушки и чувство вины, которое медленно заполняло комнату, разъедая те годы дружбы, что связывали нас, что это настолько опасно. «Я ведь предупреждала тебя», — возразила Галия, — «говорила, что это будет сложно». «Да, что-то такое было. Слабый шепот, неуверенный взгляд и чисто номинальное предупреждение и вопрос. Я должна была спросить». Сейчас мне это виделось совсем в ином свете, чем тогда. Она должна была спросить, чтобы очистить свою совесть, а не защитить меня. И это Галия, верная подруга, с которой мы столько лет делили радости и горести. Куда делось мое послушание и все прощения? Апатия и желание всех понять и оправдать. Ничего этого не было. А вот обида была. И боль, и остальные эмоции тоже. Они давили на сознание, мешая сосредоточиться. «Ты злишься на меня», — понимающе произнесла девушка, когда молчание затянулось. «Злюсь. На всех сразу, а больше всего на себя. Ты должна была рассказать о последствиях. И чтобы это изменило. О защите», — продолжила я, проигнорировав ее вопрос. «О том, что меня ждало. Мы были рядом, помогали тебе, разделяя муки на всех. А если бы не справилась?» — спросила тихо и обернулась, встречаясь с виноватым и в то же время решительным взглядом темно-карих глаз. «Если бы не смогла. Сорвалась, утягивая вас за собой. Они ведь правду сказали, я ничего не знала и сейчас не знаю. Не прошла посвящение, не получила сил, даже печать осталась той же». «Ты сильная, Айвери», — серьезно произнесла Галия. «Ты даже себе не представляешь, насколько». «Правда? Отчего же? Из-за того, что смогла вытащить осколок чужой магии голыми руками, без защиты?» Голос дрогнул на последней фразе. И только тогда я поняла, как обижена на подругу, как мне больно от этого невольного предательства. Ее лицо исказилось от мучений, и в глазах застыли слезы. «И не только из-за этого. Ты почувствовала их. А они тебя задолго до посвящения. Такого никогда не было, я знаю, но ты другая, Айвери. И Блейн тебе открылся, позволил коснуться. Ты хоть представляешь, что это значит?» «Нет, не представляю. Ни тогда, ни сейчас, потому что не знала. Ничего. И ты мне в этом не помогла, Галия. Не объяснила, не сказала. Почему? Неужели за прошедший год ты все забыла? Я стала тебе совсем чужой, ненужной? За что ты так со мной?» «Ты поймешь меня», — сдавленно произнесла подруга. «Пройдешь посвящение и поймешь. Все изменится. А они станут больше, чем семьей, частью тебя. Именно поэтому нас лишают семьи, взращивают жертвенность, медленно уничтожая собственное «я», чтобы мы могли принять их всех и спасти». «Да, так и было. Раньше. Но оковы спали, я уже другая». «Может, ты и права», — отозвалась я. «Но мне все равно тяжело и стало только хуже. Ты хочешь, чтобы я помогала им? Спасала, выполняла твою работу, но как? Кого я должна оберегать? Эту девицу, которая подала отличную идею наказать моего отца? Ее зовут Джилия, и она немного не сдержана», — пояснила Галия. «О да, я заметила», — со злым смешком ответила я. «Или Ларкаса, который как раз в этот момент приводит приговор в исполнение. Пока я сижу здесь, где-то там решается судьба моей семьи, и я ничего не могу сделать. И ты думаешь, из нас сможет получиться большая и дружная команда?» «Итан этого не сделает». «Он уже делает, Галия», — оборвала ее я и покачала головой. «Я не смогу. Я не хочу». «Ты не знаешь Итана. Он не такой, поверь». «Ох, Айвери, мне так много хочется тебе рассказать, показать, но я не могу. Только после посвящения, когда твоя метка поменяется. Тогда уходи», — тихо произнесла я, чувствуя, как от тоски разрывается сердце. «Что?» «Уходи. Разговаривать нам не о чем». Галия отвела взгляд и тяжело сглотнула. Было видно, что ей больно, но и мне сейчас не легче. «Тебе надо выпить отвар», — со слезами в голосе произнесла девушка. «Иначе кошмары замучают». «Я выпью». «Он хороший, мы сами его пьем, помогает». «Я же сказала, что выпью», — немного раздраженно отозвалась я. «Хорошо. Повозки уже готовят к поездке. Совсем скоро мы отправимся в обитель». «Поняла», — вновь отворачиваясь к окну, произнесла я. «Будь что будет». Скрипнула дверь, извещая о том, что я осталась одна. И снова наступила тишина. Время потеряло свой счет, а я будто превратилась в изваяние, застыла, погрузившись в свои мысли и воспоминания. «Проклято! Проклято!» Что означал тот шепот в видении? «Послушница может быть проклята лишь в нескольких случаях. Но я никогда на такое не пойду, никогда не нарушу заветы богини, потому что такое не прощалось никогда и никому. Но тогда к чему все это?» Снова скрипнула дверь, раздались тяжелые шаги, и самый дорогой голос в мире произнес мое имя, вырывая из тяжелых размышлений. «Айвери!» Это было похоже на удар молнии, разряд грома. Меня будто разбили на тысячи осколков, оставив лишь маленькую девочку, которая так любила отца, несмотря ни на что. Все эти годы, та самая малышка, которая прибегала к нему в покое, забиралась на колени и крепко обнимала, вдыхая родной запах, которая мужественно терпела все унижения и улыбалась, лишь бы родителю было лучше, которая, несмотря ни на что, всегда ждала посланников от отца и приказ настоятельницы собираться в дорогу. «Папа!» Развернулась, птицей метнулась к нему, ничего не видя перед глазами, обнимая, прижимаясь всем телом и застывая, боясь поверить, что все это не сон. Что вот сейчас он растает, как дым, оказавшись игрой моего расшалившегося воображения. Или еще хуже, его у меня отнимут. Подойдут, дернут в сторону, и я снова останусь одна. «Папа, папочка, ты здесь, ты здесь. Все хорошо, дочка, все хорошо», — шептал он, ласково проводя дрожащей рукой по моей голове и обнимая в ответ. Мне понадобилась целая минута, чтобы хоть немного прийти в себя и чуть отступить, вглядываясь в родное лицо сквозь дымку слез. «Что он сделал тебе? Как наказал?» — забросала я его вопросами и тут же начала оправдываться. «Прости, я не хотела. Думала, что смогу все изменить, но они не слышат. И стало только хуже. Мне надо было бежать, как ты и говорил. Надо было попробовать». «Тссс!» — отозвался он с легкой улыбкой на губах, стирая слезинки, которые текли по моим щекам. «Успокойся. Все хорошо. Прости меня», — снова зашептала я. «Мне не за что тебя прощать. Ты поступила так, как велело сердце. И я горжусь тобой, дочка. Ты сильнее меня, чище». «Отец!» — ахнула в ответ и губу прикусила, а отец тут же принялся меня утешать. «Он ничего мне не сделал. Даже позволил проститься с тобой. Но у нас так мало времени», — произнес он, хватая меня за безжизненную руку и чуть сжимая ее. «Пообещай мне, что вернешься». «Конечно, вернусь. Все возвращаются, ты же знаешь». «Знаю», — перебил меня отец, и взгляд посерьезнел, а уголки губ опустились. «Я видел их. сломленные, уставшие, утратившие желание жить. Я видел, как послушницы возвращаются из Ардена. Пообещай мне, что вернешься, несмотря ни на что. Собой. Такой же яркой, живой, настоящей. Я постараюсь, пап. Вот и умница, произнес он, снова обводя пальцами черты моего лица. Глаза вновь наполнились болью. Ты так похожа на свою мать сейчас. Именно это заставило меня чуть отступить, вспомнив самое главное. Ты тоже мне кое-что пообещай. Конечно, Айвери. Прости их, попросила я, пристально смотря ему в глаза, княгиню и Айву. Отец тут же отвернулся и отпустил мою руку. Нет. Но отступать я не собиралась. Это моя просьба, пап, последняя. Неужели откажешь? Ты просишь слишком много, Айвери. Разве? Просто простить и забыть обо всем? Что в этом сложного? Да, они во многом виноваты, но не только они. Мы все вели себя неверно. Этот вопрос не обсуждается. Нет. Ты попросил меня вернуться, а я прошу начать новую жизнь, без меня. Айвери, вскричал он, не смей так говорить. Пожалуйста. Айви такая же твоя дочь, как и я. Ты и так достаточно ее унизил. А сегодня у нее свадьба, и ты должен быть рядом, с ней и княгиней. Они твоя семья и любят тебя. Дай им возможность это доказать, пока не будет слишком поздно. Он снова глянул на меня и кивнул. «Хорошо, я попробую». Нам дали побыть еще минут 5-10, а потом за мной пришли. Пора было ехать. «Ваши вещи уже собрали», — сообщил мне Фэб, подавая руку, которую я принимать отказалась, самостоятельно выйдя на улицу под яркие солнечные лучи света. От туч не осталось ни следа. И положили в карету. «Спасибо», отозвалась я, глядя себе под ноги и стараясь не расплакаться. Не так я представляла себе отъезд из дома. «Айвери!» — громкий крик заставил меня застыть и обернуться. Протискиваясь через ликанов, ко мне бежал темноволосый мальчик в нарядном костюме, который выглядел на нем в данный момент не очень презентабельно. Расстегнутый сюртук, измятая белая рубашка. «Оргус!» — вскрикнула я, ловя его в объятия. «Ты уезжаешь!» Младший брат, высвободившись, смотрел на меня, не мигая. «Да, мне уже пора. С ними?» Он стрельнул глазами в сторону северян, окруживших нас плотным кольцом. «С ними?» — кивнула я, старательно улыбаясь. «Они доставят меня в обитель. Ты вернешься?» «Как же мне хотелось соврать!» «Нет». «Почему?» «У меня есть обязанности, Оргус. У тебя тоже они есть». Я больше не смогу сюда приезжать. Ты же знаешь, что послушницам этого делать никак нельзя. Но я хочу, чтобы ты вернулась. А папа сказал, что если очень хотеть, то обязательно сбудется. Слезы удержать становилось все сложнее. Мы увидимся, я тебе обещаю. Когда я вырасту, то обязательно заберу тебя домой, горячо заверил меня брат. Я снова порывисто обняла его. Буду ждать, мой герой. «Пора», — поторопил меня Фэб. Я поцеловала Оргуса в лоб и повернулась к одной из карет, которая ждала меня, скользнув взглядом по замку и застывая на мгновение. Там, на небольшом балкончике, опираясь руками о каменные перила, стоял Ларкас и, не мигая, смотрел на меня. Расстояние словно исчезло. Я видела его дымчатые глаза, чувствовала тоску и злость, которые волнами исходили от него, и сердце застучало в груди, словно откликаясь. Моргнув, я дернула головой, отвернулась и, подхватив подол юбки, поднялась по ступенькам в карету. Дверца щелкнула за мной, закрываясь, и почти сразу мы отправились в путь. В карете, кроме меня, сидели еще три девушки-целительницы, полненькая, рыжая и блондинка с угловатым лицом. Я вспомнила их имена не сразу, но вспомнила, ведь девушки учились всего на курс старше, и пусть мы не общались, но знали, видели друг друга. Они кивнули мне, приветствуя, и потеснились, давая возможность пройти и занять свое место, что я и сделала. Галии не было, И я даже была рада этому факту. С ней бы пришлось разговаривать, а делать этого страшно не хотелось. Словно почуяв мое настроение, девушки молчали, думая каждая о своем. Отвернувшись к окну, я наблюдала сквозь затемненное стекло, как карета медленно выехала из главных ворот и двинулась дальше по дороге. Вот уже выбрались из города, одна деревня промелькнула мимо, сверкая ярко-красной черепицей, а следом и другая показалась краешком. Затем был лес с ярко-зеленой листвой, который сменился широким полем золотой пшеницы с налитыми колосьями, которые тяжело клонились к земле. Красивые выли уми места, солнечные, словно яркими красками нарисованные. Меня слегка укачало. Прислонившись головой к стенке кареты, я закрыла глаза и, кажется, задремала. Когда проснулась, было уже темно. Солнце почти зашло за горизонт, оранжевым ободком застыв на стыке неба и земли. Карета стояла, и снаружи доносились голоса, смех и звуки поселения, лязг металла, кудахтанье кур, мычание коров. «Где мы?» — спросила я хриплым ото сна голосом, выпрямляясь и охнув от резкой боли в затекшей шее и спине. «На постоялом дворе», — отозвалась рыжая Эдна, которая уже вставала. Луа и полненькая Рио уже успели выйти. «Переночевать надо, да и лошадям дать отдохнуть». Я вышла последней и осмотрелась. Оказывается, у нас был самый настоящий караван. Две кареты, одна крытая повозка, скорее всего, в ней перевозили раненого, и десяток вооруженных до зубов ликанов с грозными взглядами. Перед нами был самый настоящий постоялый двор с тремя невысокими постройками, большой конюшней и широкой площадкой, посреди которой стоял колодец, выложенный камнями. «Пойдемте», — поторопил меня Фэб, который, как оказалось, последовал с нами. Аликан быстро оглядел меня, поджал губы, но больше ничего не сказал. Нас проводили внутрь одного из крайних зданий, провели на второй этаж, где были четыре отдельные комнаты, одну из которых мы заняли тем же составом, которым ехали в карете. Мне удалось мельком увидеть Галию, которая, никому ни слова не говоря, быстро забежала в самую дальнюю дверь и тут же плотно закрыла ее за собой. Одна. Интересно получается, с чего такие привилегии? Или, может, не одна она там была? Дальше все было как обычно. Ужин ликаны принесли нам в комнату на широких подносах. Ароматная густая похлебка, теплый хлеб с хрустящей корочкой, утка, прожаренная с овощами, пирожки с капустой, морс из лесных ягод. Все сытно и очень вкусно. «Твой отвар», — произнес Фэб, вручая мне глиняную кружку уже со знакомым варевом. «И сколько мне его еще пить?» «Не меньше года», — отозвался тот. И девушки, которые уже разбрелись по кроватям, согласно кивнули, подтверждая его слова. «Мы только недавно перестали», — сообщила Луа. «А Галия до сих пор принимает», — вставила Эдна. «Ей сложнее всего». Умывшись в тазу, который принесла одна из служанок, я переоделась в длинную рубашку, прошептала молитву Лари и забралась в постель, отвернувшись к окну. Девушки меня не тревожили, тихо переговариваясь между собой. Я думала, что из-за того, что я поспала в карете, долго буду ворочаться. Но нет, прошло всего немного времени, как усталость взяла свое, и я уснула, обнимая подушку. Все-таки зелье было хорошим. Кошмары меня не мучили. Да и сны тоже. Провалилась в темноту и тут же глаза открыла. Но мне показалось, что тут же. На самом деле времени много прошло. На двор опустилась ночь, девушки мирно спали в своих постелях, а я вот не могла. Что мешало? Да если бы я знала. Не кошмары точно, да и холода не было. Наоборот, во сне так укуталась в покрывало, что взмокла. Ни страха, ни боли, ни паники, а уснуть все равно не могла. Около минуты просто лежала, прислушиваясь к дыханию девушек. Вот тихо завозилась рыжая. Тревожно и даже жалобно забормотала что-то Рия. Зло процедила сквозь зубы блондинка, сопровождая все тихим болезненным стоном. Несмотря на возвращение на родину, их бой еще не закончен. Впереди долгие месяцы восстановления. Отбросив покрывало в сторону, опустила ноги на пол и осторожно встала. И куда собралась? Сама не знаю, а ноги словно ведут. Мысленно воззвав к богине, я, бесшумно ступая, подошла к двери, приоткрыв ее. Честно говоря, я ожидала увидеть за дверью охрану, а не было никого. Наверное, они внизу, у лестницы. Так это даже хорошо. Выскользнув в коридор, я, ускоряя шаг, подошла к той самой двери, за которой скрылась Галия. Именно сюда меня так тянуло. Коснулась рукой поверхности и осторожно толкнула, не веря, что получится. Но та неожиданно поддалась. Не заперта. Мужчина стоял у окна. Его силуэт хорошо было видно в свете ярких звезд. Пошатываясь, он с трудом держался за раму и покачивался так, словно хотел прыгнуть вниз. Я даже подумать не успела. Подбежала к нему, обнимая за спину и прижимаясь всем телом, не давая сделать роковое движение. Зря я, что ли, собой рисковала. Кончик иглы доставала, чтобы он сейчас из окна выбросился. «Не пущу!» Выдохнула едва слышно, но твердо. Он вздрогнул всем телом и медленно-медленно повернул ко мне голову. В темноте золотом вспыхнули нечеловеческие глаза на красивом, но бледном лице. Я застыла, завороженная его взглядом, и не сразу услышала вопрос: «Ты кто?» Никогда таких глаз не видела. У людей просто не могло быть такого цвета. Нет, не золото. Словно само солнышко светом своим поделилось. Вот только не согревало оно, а тревожило, дрожь по телу вызывая. И так страшно вдруг стало, что руки опустились. А ведь я даже не заметила, как вернулась чувствительность в раненой конечности. Северянин времени даром не терял. Развернулся резко, ноздри затрепетали, когда он особо глубоко вздохнул, а потом вдруг стремительно схватил меня за талию, притягивая к себе. «Пустите!» — забормотала я не слишком убедительно. «Что поделаешь?» Не готовила меня жизнь и обитель к таким поворотам. Послушницы всегда пользовались уважением и почтением. Нас никто не смел касаться, особенно так, властно, словно имел право. В глазах вспыхнуло что-то очень похожее на предвкушение, и легкая улыбка тронула губы. Но это напугало меня еще больше. Если рядом с Итаном я чувствовала спокойствие и защиту, то тут сейчас все было совсем по-другому. Не знаю, почему я вспомнила в этот момент Ларкаса. Может, потому что они были похожи? Несмотря на то, что именно Фэб приходился Блейну родственником, мужчина больше походил на вожака. И дело было не только во внешности, а в поведении, манерах, повадках. Все эти мысли промелькнули в голове за долю секунды. Этого времени северянину хватило, чтобы притянуть меня еще ближе. Горячая ладонь легла на затылок, не давая возможности дернуться и сбежать. Я почувствовала себя в ловушке. «Что вы...» договорить я не успела. Рывок, и мужчина меня поцеловал. Впервые в жизни меня кто-то поцеловал. Это было нелегкое прикосновение губ, о которых так много писали в романах, которые я как-то стащила у мачехи в подростковом возрасте. Не было нежности, томления и восхищения. Наоборот, было немного больно. Блейн сминал мои губы, даже слегка покусывал, а его влажный язык бился о мои стиснутые зубы. Но зачем, я так и не поняла, да и не успела. Действовала я рефлекторно, и за этот самый язык его и укусила. Вроде слегка хотела, а вышла до крови, которая тут же наполнила рот металлическим привкусом. Мужчина хватку тут же ослабил, дернулся, а я, пользуясь его замешательством, оттолкнула от себя и отскочила назад, едва не сбив столик, на котором стоял кувшин с водой и остатки ужина. Толкнула я Блейна хорошо, так что он едва из окна не вывалился, лишь каким-то чудом уцепившись рукой за раму, которая жалобно заскрипела, но удержалась. Конечно, мысль броситься ему на помощь возникла, но я тут же ее прогнала. «Хватит, уже раз помогла, и чем это обернулось?» «Вы что делаете?» — свистящим шепотом спросила у него, нащупав вилку на столе. Я надеялась, что до этого не дойдет, но готова была защищаться до последнего. «Я?» Сплюнув кровь, рыкнул Блейн, и глаза вспыхнули оранжевым. «Да это ты что творишь? Совсем сдурела! Цену себе набиваешь! Явилась ко мне среди ночи полуголая и разыгрываешь из себя недотрогу!» «Кого разыгрываю?» — ахнула я. «Полуголая?» Как-то я забыла о том, что на мне из одежды лишь сорочка, пусть и из плотной ткани, но совершенно неподобающая одежда для послушницы. «Обниматься полезла!» «Я не лезла. Думала, что вы прыгать хотите, спасала», — принялась оправдываться я. «Ты чокнутая», — произнес Блейн утверждающе. Я даже ответить ничего не успела, как дверь распахнулась, и на пороге появился Фэб, а за ним еще пара ликанов и заспанная Галия. «Что здесь происходит?» — требовательно спросил мужчина, осмотрев нас. «У нее спроси», — отозвался Блейн, направляясь ко мне. «Не подходите», — выкрикнула я, выставляя вилку вперед. Он ее просто отодвинул, и меня тоже. Подошел к графину и налил себе воды. «Айвери, что с тобой? Что случилось? Откуда кровь?» — спросила Галия, протиснувшись мимо ликанов и подбежав ко мне. Одета она была более прилично, по крайней мере, легкую шаль на плечи набросила. «Все нормально», — слабо отозвалась я, чувствуя, как от пережитого дрожат колени, и больше всего хочется сбежать и где-нибудь спрятаться. «Ты кого мне привел, Фэб?» Тем временем насмешливо спросил Блейн. «Рот закрой», — мрачно заявил тот и повернулся к ликанам. «Идите, сами разберемся». «Айвери, что ты здесь делаешь?» — допытывалась подруга, схватив меня за руку. «Зачем ты пришла? Холодная какая. И почему у тебя кровь у рта? Ударилась или он?» «Не трогал я ее. А вот первый вопрос очень даже хороший», — заметил Блейн, поворачиваясь ко мне. «Итак». Это меня разозлило. Его ехидный тон, нахальный взгляд, высокомерно вздернутая бровь и вопрос — все это было самым настоящим вызовом. «Меня зовут Айвери», — холодно ответила ему. «Я седьмая в вашей связке», — приподняв рукой, продемонстрировала метку. «И да, я та самая, что вытащила осколок и спасла вас, Лэр. Вот так вот получи». «Ты?» — уточнил ликан, изучая меня прищуренным взглядом. «Вот именно», — задрав подбородок, сказала я. «Поблагодарите потом, наивная». «Что ж, зря ты это сделала», — неожиданно холодно произнес мужчина и повернулся к Фэбу. «Решил притащить мне еще одну сиделку? Я ведь только от Гали избавился». «Блейн, прекрати. Совсем не обязательно быть таким невыносимым. И это далеко не лучший способ завести знакомство», — произнесла подруга, обхватив меня за плечо. «Пойдем отсюда, Айвери». Я позволила себя увести, даже не оглянувшись, но взгляд золотых глаз у себя на спине ощущала. Чует мое сердце, от этого ликана стоит ждать больших неприятностей.